Мы начинаем, форум у нас есть, все в порядке. Значит, у нас сегодня три защиты. Первое, мы заслушаем диссертацию Пиджаев Александр Улузбекович. Методы исследования проникающих компонентов широких атмосферных линий на установке КВР-2 на БНО и ЯИ-РАНА. Искание ученой степени кандидата физмат-наука, специальность 01-14-01. Руководитель Петков, его сейчас в зале нет, но он вот-вот уже на подъезде мне звонил, значит, все будет в порядке, он сейчас будет в передней. Так что я думаю, мы можем начать. Значит, документы начать?
Давай, да. Ложи, да. Значит, по новым правилам не требуется рассказ я могу только сказать, что все необходимые документы представлены, все в совете имеется, все в порядке.
Все в порядке. Да.
Почему он первый не сказал?
Если хотите, значит, да, можно вопросы по документам есть.
Пожалуйста,
Жаев Александр Улузбекович, 52-го года рождения, окончил физмат факультет Ленинградского политехнического института имени Калинина в 85-м году. Работает в Баксанской нейтринной обсерватории ИАИРАН, должность научного
физика,
мартышка к старости. Физико-механический написан. Правильно, да?
Все. Так, еще вопросы есть по документам?
Тут как раз судить, даже вот возьмем женщин.
Так, вопросов нет. Тогда что, приступаем к сущности диссертации. Так, Александр Улузбекович, сколько времени вы уже знаете, сколько вы будете
говорить? 20 минут, да?
Ну, в общем, желательно 20 минут уложиться.
Нет, что желательно?
Желательно
меньше. Ну, я тогда быстро буду
стараться. Поэтому я проверил, вы должны были это знать. Надо уложиться 20 минут. Вот сейчас
Так. Тема диссертации. Методы исследования проникающих компонентов ШЭЛ на установке КВР-2 Баксанской нейтринной обсерватории ИАИ-РАН. Актуальность темы диссертации. Мелом составит широкое функциональное ливни от
нас.
Одно из проникающих, которое дает возможность получать информацию как в химическом составе, первичных космических, так и ядерных взаимодействий, соответственно, возникновение развития ливней атмосферы, что в свою очередь дает возможность подойти к пониманию взлома первичных космических лучей. Важной задачей изучения дронной проникающей компоненты космических лучей в атмосфере является получение первичных спектров, изучение широкого класса явления, которые возникают при взаимодействии дронов с веществом. Цель работы. Цель диссертационной работы является, первое, экспериментальное обнаружение дронов в составе ШЭЛ с помощью мионного детектора, установки КВР-2. Второе, разработка алгоритма разделения мионного компонента ШЭЛ, это дроны. И третье, измерение характеристик мионного ядронного компонента ШЭЛ. Научная новизна. Создан мионный детектор большой площади, 175 квадратных метров, с пороговой энергией 1 ГВ на основе пластических сенсоризационных детектор, который позволяет регистрировать как мионную компоненту ШЭЛ, так и адронную. В силу того, что поглотитель над мионным детектором составляет 500 грамм на сантиметр квадрате. То есть мионный детектор можно использовать также в качестве адронного детектора, а в некоторых случаях, как и однослойный адронный калориметр. Практическая значимость. Работа состоит в том, что исследование электронной мионной дронной компоненты ШЭЛ с помощью новой методики позволит продвинуться пониманию природы взлома первичного спектр в области 3,5 на 10-15 электроновода. Определить химический состав ППЛ, надежно разделить ШАЛ, генерировать первичный ядер или гамма-квантер. Основные результаты представлены. Разработан и создан мионный детектор большой площади 175 в составе установки КВР-2. Разработана методика разделения мионной адронной компоненты ШАЛ в мионном детекторе. Третье. Характеристики мионной компоненты ШАЛ с энергией больше 1 ГВ. Функция пространственного распределения для мионов с энергией больше 1 ГВ в зависимости от среднего числа мионов на ливень от полного числа частиц в ливне и дифференциальный спектр по числу мионов на ливень. Дальше. Четвертое. Характеристики адрона компонента ШОС с энергией адрона больше 25 ГЭм. Пространство распределения адронов с энергией больше 25 ГЭм. Зависит от среднего числа адронов на ливень, от полного числа частиц ливень, дифференциальный спектр энергоделения в ионном детекторе, дифференциальный спектр по числу адронов с энергией больше 25 ГЭм. Диссертация состоит из введения четырех глав заключения, содержит 97 страниц текста, 52 рисунка, двух таблиц, списка цитированных литератур и 118 названий. Ну, апробация работы. Полученные, результаты полученной в работе докладывались на следующих конференциях. На 29-й международной конференции по космическому, 30-й международной конференции по космическим лучам, 30-й всероссийской конференции по космическим лучам, 21-й международный симпозиум по космическим лучам, 31-я всероссийская конференция по космическим лучам, 1-й и 2-й международный воркшоп по космическим лучам и семинар Баксанской нейтринной литературы и ее. Установка ковер 2, комплексная установка ковер 2 Баксанской нейтринной обсерватории и ИАИ-РАН расположена на высоте 1700 метров над уровнем моря с глубиной атмосферы 840 грамм на квадратный сантиметр и с геомагнитным порогом обрезания 5,6 ГВ. В данной работе используются две части установки. Это центральная часть ковер и мионный детектор. Центральная часть ковер состоит из 400 жидкостных дистанционных детекторов, образующих сплошной квадрат размером 200 квадратных метров. Диапазон энерговыделения для жидкостного индивидуального детектора составляет от 10 до 5000 радиоактивных частиц. На установке 6 выносных пунктов, вот здесь обозначено, 6 выносных пунктов. 6 выносных пунктов предназначены для определения угла прихода шал, 4 из которых расположены на расстоянии 30 метров от центра ковра, а 2 на расстоянии 40 метров. Мионный детектор площадью 85 квадратных метров расположен в подземном помещении и состоит из 175 классических сцинкционных детекторов с площадью 1 квадратный метр каждый и фиксированными детекторами потолку подземного помещения. Данный конструктор представляет собой вытянутую плоскость размером 5 на 35 квадратных метров и состоит из 5 модулей. Каждый модуль состоит из 5 детекторов. Ну, при попадании оси шал, это основные параметры установки ковер 2, при попадании оси шал непосредственно в ковер, ливневые параметры измеряются с высокой точностью. Координаты вот здесь, x, y, до 0,35. Ливень также с точностью до, точность определения размера ливня до 10% и определение возраста ливня с точностью до 2%. Для шал с полным числом частиц 10,5, 5 на 10,6. Регистрация огромных событий на установке ковер 2. Толщина поглотителя на мионном детекторе порядка 20 радиационных единиц. Достаточно, чтобы поглотить электромагнитную компоненту, однако данной толщины всего лишь 5 пробегов для взаимодействия недостаточно для поглощения адронных каскад. Поэтому каскады, рожденные идущими составами шал, адроны развиваются поглотительно над мионным детектором и дают дополнительное энерговыделение в сенсиляторе. Характеристики событий в мионном детекторе от одиночных адронов, то есть это протоны и пемизоны, получены с помощью моделирования метода Монте-Карло. Расчеты проведены для адронов фиксированной энергии в диапазоне 5-500 Гц для 4 значений зенитного угла 0,15-30-45 градусов. Вот здесь представлены у нас за первая картинка слева, это зависимость среднего энерговыделения сцинкуляторе от энергии адрона для разных зенитных углов. А справа зависимость среднего размера адронного каскада сцинкуляторе от энергии адрона для разных зенитных углов ТЭЦа. Может ли с ростом энергии адрона наблюдаться ожидаемый рост среднего дополнительного энерговыделения и среднего радиуса адронного каскада в слое центра? С увеличением зенитного угла средний радиус пятна ядерного каскада уменьшается, так как увеличивается его путь поглотителем, и он, следовательно, Вот. Для этого рассмотрим соотношение. То есть дисперсальная зависимость расчетная по отношению к среднему дополнительному энерговыделению для адрона к наиболее вероятному энерговыделению одиночного миона в слое сцинцилятора мионного детектора. Это энергия адрона для разных зенитных углов. С учетом. Вот. Мы видим здесь рисунки этом. Для событий близких к вертикали, то есть при углах меньше 30 градусов, при энергии адронов больше 25 Г, среднее энерговыделение от адронов повышает 5 раз энерговыделение от мионов. Для событий с большими зенитными углами отделить адрона от миона можно лишь только при энергии адрона больше 100 Г. Доказательство надежности разделения мионов и адронов мионового детектора можно получить, измерив пробег для поглощения компонентов космических лучей, порожденных мионом детектора с различными энергиями. Это было сделано посредством измерения барометрического коэффициента для событий с различными порогами по энерговыделению мионом детектора. Если барометрический коэффициент выражен в процентах на миллибар, то пробег для поглощения в граммах может быть получен как L равный минус 100. Проценты и для определения барометрического коэффициента определяется путем линейной корреляции между N данными интенсивностями космических лучей и N данными барометрического давления. Вот используется здесь, соответственно, была схема эксперимента для измерения барометрического коэффициента. Результатом было получение зависимости пробега для поглощения от локальной плотности энерговыделения в мионном детекторе. Здесь видно, что для энерговыделения, для событий с локальным энерговыделением в классическом детекторе мионного детектора больше или равно 5 релятивистских частиц, это порядка 50 мЭв. Среднее значение пробега для поглощения становится постоянным и равным. Вот я здесь скажу, что вот здесь средняя линия вот проведена, вот, и верхняя и нижняя, это в пределах стандартного отклонения, сильного предела. И в результате получено значение L равно 146,8, и ошибка у него 49,8 грамм на сантиметр квадрат. Это значение очень сходно с тем значением, которые были получены, взяты из литературы или получены из других экспериментов. Таким образом, результат проведенного анализа показывает, что пораженный мионный детектор адронами в составе шал события представляет собой пятна детектора с большим, но зависимым от зенитного угла. Локальным энерговыделением для событий близких к вертикали отбор пятен детектора с локальным энерговыделением больше 5 релятивистских позволяет надежно отделить адроны с энергией больше 25 Г от мионов. Результат выделения мионов теперь событий. Используется вот эта картинка, естественно, зависимость пробега для поглощения от локальной плотности. В области энерговыделения меньше, исходя из этой картинки, меньше 5 значений, L быстро начинает расти с уменьшением эпсилон. И при энерговыделении равно 1,3, оно равно 590 грамм на сантиметр, что соответствует барометрическому коэффициенту, минус 0,22% на миллиметр. Ранее в основном ковер был измерен, барометрический коэффициент для миона с пороговой энергией 0,5 Г, который оказался равным минус 0,36 плюс минус 0,01% на миллиметр столба. В случае L равно 360 граммов. Сравнение наших данных с этой величиной показывает, что они становятся равным при, когда энерговыделение будет равно 1,3 релятивистских частиц. Отсюда следует, что при энерговыделении меньше 1,3 релятивистских частиц, основной вклад в спектр энерговыделения вносит мионные компоненты. В области энерговыделения 1,3,5 релятивистских, скорее всего, содержит как мионы, так и адроны смесь. Но эта область не исследовалась, будет исследоваться. Проведены расчеты отклика мионного детектора, гранируются сами ковры в диапазоне расстояния 40-56 метров оси ливня до миона. Расчеты проводились с использованием программы Форсика, модели высокоэнергичной части КГС Z01 и низкоэнергичной части, гейша. Для первичных протонов с показателем спектра гамма равна 2,7. Полное число частиц уровня от 10 5 10 6. Всего было разыграно около 1000 ливней. Эти расчеты показывают, что энерговыделение пластических социальных детекторов, мионных детекторов, не превосходит 3 электрических частиц. Такие события являются мионными. И характеристики. В результате были получены функции пространства распределения мионов. Для диапазона мощностей ливни от 10-5 до 10-6, диапазоне расстояния 38-56 метров от оси ливня. При этом у нас ливня, естественно, локцируется ковер. И в результате вот у нас получилось три интервала указаны. Для каждого интервала определяется средняя плотность миона по экспериментальным данным. Вот здесь картина представлена, сравнение. Экспериментальные данные, синенькие, вот эксперимент. И верхняя часть это для железа ядер, а красные это для протонов. Ну мы видим, что данные экспериментальные не противоречат розыгрышу, то есть дают согласие. А вот на этой картинке представлены результаты экспериментальных данных, полученные на ковре по ФПР мионов, с данными, полученными на установке Акена, Грейвс, 3E-стоп. Вот. Но надо представить, что здесь картинка у нас фактически отражает... Вот, мы видим, что на этой картине, ну, они не приведены к одному уровню, я хочу сказать, вот, и разные мощности рассматривают, но они как бы не противоречат, то есть не как бы, они не противоречат друг другу этим установкам. Естественно, они не приводятся к одному уровню установки и... Вот. Дальше получена зависимость среднего числа зависимости мионов на ливень от полного числа частиц ливни. Вот. Здесь приводятся экспериментальные данные и результаты розыгрыша по Корсике. Вот. Верхние красненькие это железо, значит, нижние черные, то есть черные, да, здесь это протоны. И вот здесь мы сравним. Они, эти зависимости хорошо фиксируются показательной функции, зависимости. Вот здесь показано N-мион, вот фиксируется. И причем показатель для всех этих трех, для этих рыв показано, значит, расчет нам дает 0,76. Экспериментальное значение 0,73, а на E-стопе значение альфа равно 0. Мы видим хорошее согласие между, то есть, значит, данные E-стопа, значит, согласуются с данными ковра. И получен дифференциальный спектр по числу мионов. Вот, где также приводятся расчетные данные и экспериментальные данные, значит. И эту зависимость можно хорошо фиксировать степенной зависимостью. Вот в данном случае здесь получены показатели для эксперимента, для расчета и для экспериментальных данных установки E-стопа. Тоже мы видим хорошее согласие. Эти данные согласуются. Вот. Теперь, значит, для адронов. Для изучения адронов в составе шала отбираются ливни удовлетворя следующим условиям, о которых я говорил уже, что в каких случаях мы отбирали. Значит, оси ливни в ковре, ливни вблизи вертикали, меньше 30 градусов, возраст ливня меньше 1,5, и число, значит, частиц в ливне от 10-5 степени до 10-6. Размер пятна каскада, когда я приводил там рисунок, он, собственно говоря, меньше 1,3 метров. Ну, себе представить, что детектор имеет размер 1 квадратный метр, а максимум каскада размера R будет чуть-чуть больше, 1,3. Вот. И при этих условиях, значит, вот здесь получено зависимость среднего числа адронов на ливень от полного числа частиц в ливне. Красные кружочки – экспериментальные, верхняя кривая – ядра железа, нижняя кривая – протоны. И они хорошо фиксируются степеной зависимостью, и вот соответствующие значения альфа полученные для эксперимента, вот, где альфа равно 0,89 плюс-минус 0,08 эксперимент дает, а значит, нижняя и верхняя кривая нам дают 0,91 и 1,11. Вот. Пространственное распределение адронов. Здесь приводится слева пространство распределения адронов. Аналогично также определяется, как и для плотности мюонов на тех же расстояниях от центра, от мюонового детектора до оси линии. И здесь проведены, значит, сравнения с расчетными данными, которые мы видим, что данные по Корсике модели QGZ01 и Гейша действительно не противоречат, то есть есть согласие, значит, неплохо. Вот. А справа представлены результаты сравнения экспериментальных данных, полученные на КСКД, функция плотности для, то есть процент распределения адронов, значит, и мы видим, что здесь есть, ну, некоторое согласие, но у нас, видите, почему, у нас всего три точки, у нас поэтому идет обрыв и падает третья точка, вот, а спектр измерен на адронном калориметре установки КСКД. Вот. Сравнение здесь ППР, ППР для дронов с энергией больше 25 ГЭВ для угла тета от 30 до 0 получено установки с ППР для дронов, значит, сравнивается с энергией 50 ГЭВ, это то, что получено на КСКД. Для тета меньше 18 градусов больше 0 и логарифм усеченного значения мюонов вот, между меньше 4,3 и больше 4,0 получены. Ну, мы видим, что такое качество, это качественное сравнение. Мы не можем здесь привести, естественно, к общему знаменателю. Это качественная картинка. Поэтому, значит, вот. Ну и также по экспериментальным данным получен был экспериментальный спектр энерговыделения в мюонном детекторе для адронов. Значит, вот. И в результате также он фиксируется, эта кривая, по показательной, и показатели этой самой функции будут равен 2,56 плюс, ну, с наклон получается, я имею в виду. Вот. И был произведен розыгрыш с использованием программы Корсика, вот, для первичных протонов. И вот для них был получен показатель, значит, этого значения равно 2,68 плюс-минус 0,04 показатель степенной функции, которую мы фиксируем. Это с использованием вещи. Ну и вот видно здесь картинка ковра. Ну, здесь я могу сказать, что ось ливня, значит, располагается недалеко от мюонного детектора, совсем рядом. И число адронов здесь равно 55. Значит, когда ось ливня, да, действительно. И вот еще один кадр. Значит, когда ось ливня попадает в ковер, значит, число адронов, наблюдаемое на мюонном детекторе, равно одному числу. Ну, то есть один адрон наблюдается. В данном случае вот сюда. Вот. И что еще было определено дифференциальное распределение по числу адронов. В мюонном детекторе, помните, когда я сказал в начале об мюонном детекторе, что там 5 модулей у нас. В каждом модуле по 35 детекторов. То есть весь детектор 5 модулей. Был исследован класс событий, который отбирался при условии собственного триггера мюонного детектора. Он формируется при срабатывании любых 3 из 5 модулей. Результаты расчета по программе HDPM модели показывают, что этот триггер создается шал с первичной энергией для протона больше 10 тел и с первичной энергией больше 100 тел для ядер железа. Вот. И с Да, и причем, значит, ось их не попадает в круг радиусом 10 метров и с центром вблизи мюонового детектора. Вот здесь представлено дифференциальное распределение по числу адронов. Также хорошо фиксируется степенной зависимостью, и показатель, это степенной зависимость здесь показан, бета равен минус 2,8 плюс-минус 0,3. Вот для таких энергий. Но все равно как шкады было получено дифференциальное распределение по числу адронов с энергией больше 50 Г вблизи оси шал, которое описывается степенным законом с показателем. Значит, вот здесь тоже мы видим, наблюдается у нас согласие. Значит так, выводы. На установке МЕРТ-2 были получены следующие результаты. Создан большой мюонный детектор с площадью 175 квадратных метров. Испороговая энергия для мюонов 1 Г. Методика разделения мюонов и адронной компонент ШАЛ. КПР для мюонов с энергией больше 1 ГЭВ с мощностью лимния от 10,5 до 10,6 ось лимния находится в ковре. Зависимость среднего числа мюонов от полного числа частиц в лимнии. Дифференциальный спектр по числу мюонов в лимнии. Экспериментальный дифференциальный спектр для адронов. ППР для адронов с энергией больше 25 ГЭВ с мощностью лимния от 10,5 до 10,6 ось лимния в ковре. Зависимость среднего числа адронов от полного числа частиц. И девятое, дифференциальное распределение по числу адронов с энергией больше 2. Ну и основные, значит, публикации по теме диссертации здесь представлены. И всего 11, 4 из перечисленных работ, опубликованных в реферируемых журналах. У меня все. Спасибо за внимание.
Да, спасибо. Теперь вопросы к вам. Значит, прошу задать вопросы. Так.
Можно все-таки сказать что-то вот в таком вопросе. Что меняется в районе Бога? Какая из мёрных характеристик? Средняя ложность высокого энергии или ложность высокого диапазона высокого энергии? Что меняется в районе Бога? Что чувствует излом в самом себе? Если мы исходим из того, что меняется элементарный акт в районе Бога,
непонятно.
В том случае и мёрная...
Ну, в принципе, знаете что? Вот данные работы, эти исследования не проводились. Вот
это
да, ну конечно, собственно говоря, мы-то и собираемся вот сейчас работать. У нас на самом деле намечается увеличение площади мюонового детектора. Значит, площадь и сейчас 175 будет где-то 600 квадратных метров. То есть, естественно, мы будем заниматься проблемой излома и для чего это все это и делается. И, естественно, посмотреть, насколько это верно предположение, действительно, есть ли излом. Если есть, естественно, должны характеристики мионные, то есть адронные компоненты претерпевать некое, значит, изменения в области излома, то есть 3 на 10, 15. А, ну...
Пока ничего не видно.
Да, ну да, пока...
Да, пока, значит, очень маленькая
вопрос. Да, естественно, конечно, нужна большая статистика сейчас. Естественно, и этим мы будем заниматься, и для адронов будем, и для мионов.
Да, да. Обрабатываем методику.
По первому списку.
Да. Да.
За счет да. По приборам
техники. По приборам техники, да.
Не по физике, а по приборам. Да. Созданы
условия для технологии.
Но этим мы будем заниматься и...
Технологии, которые вам помогут. Да, это не цель
будет. Конечно.
Но это важно.
Они для этого сделали.
Нет, это все понятно.
Вы упоминали в самом начале, что возможен, ну и действительно приходит в голову возможность поиска первичных данных квантов по безмионным событиям. Не
пробовать. Да, это мы будем делать. Но опять же, нужна статистика. У нас изначально, когда мионный детектор создавался, были монте-карловские расчеты проделаны, какое для площади 600 квадратных метров. И там, естественно, цифры такие, что там... Те лимни, дефицит, где дефицит этих мионов, там, естественно, небольшое число, там 3 с чем-то, около 4 мионов, понимаете? Поэтому, значит, и то на этой плане, а на этой, значит, если оставить одну часть, 85, это естественно. Поэтому, естественно, эта задача состоит и значит, разделить протоны и лимни от гамма-квантов, конечно.
понятно. То есть вот ваша работа демонстрирует, что расширенная установка способна ответить на эти вопросы.
Да, вот это
несомненно. Результат. Да, прошу вас еще. Есть у кого-нибудь вопросы или замечания? Все вы время, да? Ну все, да, спасибо вам. Значит, теперь первый вот пришел.
Диссертация, которую мы сегодня заслушали, посвящена методике исследования проникающей компоненты широких атмосферных линий. И работа выполнена на неонном детекторе при пневмовой установке КВЛ-2, в создании которого автор диссертации принимал самое активное участие. Вот удачная конструкция этого детектора, ну и относительно большая площадь, как мы поняли, для решения физической задачи нам все-таки недостаточно, для методики, в общем-то, уже понятно, позволяет регистрировать и мионную компоненту ШАЛ с паровой энергией 1 Г, и адронную компоненту с энергией выше 25 Г. Собственно, главный результат этой работы — это то, что в процессе выполнения работы была разработана оригинальная методика разделения мионной и адронной компоненты ШАЛ в мионном детекторе. Была набрана экспериментальная информация, проведен анализ экспериментальной информации с применением разработанной методики. И апробация методики проведена посредством измерения различных характеристик мионной и адронной компоненты ШАЛ и сравнения полученных экспериментальных данных с данными других установок. Ну, уже тут говорилось, что были опубликованы вот такие работы. Так, представлены результаты, полученные либо самим автором, либо при его непосредственном участии. Результаты докладывались на семинарах, на конференциях. И считаю, что диссертация удовлетворяет тем критериям и требованиям, выделяемым в акт кандидатской диссертации. А соискатель заслуживает, заслуживает при своем ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 010401 «Приборы и методы экспериментальной физики».
Так, вопросы к Мазвоизу. Все, спасибо, вопросы. И у нас...
Представление организации?
Да, бумаги.
В деле о защите диссертации имеется заключение Института ядерных исследований РАН, принятое на заседании Объединенного ученого совета АУВЭНа, БНО и УНАВЭ от 14 марта 2014 года, подписанное председателем совета Ряжской, секретарем Копысовым, утвержденное директором ИЯ и Матвеевым. Вот, значит, заключение положительное, замечаний здесь никаких не указано, и отмечено, что диссертация полностью удовлетворяет требованиям ВАК и рекомендована для защиты по специальности приборы метода экспериментальной физики. Значит, кроме того, имеется отзыв ведущей организации Физического института имени Лебедева Российской академии наук. Значит, здесь есть некоторые замечания. Отзыв составил главный научный сотрудник доктор физмат наук профессор Сташков Юрий Иванович, утвержден замдиректором ФИАН, член-корреспондентом РАН Калачевским. Здесь положительную часть я имею право пропустить. Есть несколько замечаний, среди которых, значит, они перенумерованы, их 5 штук, 4 из них технические, 5 по физике. К недостаткам работы относятся: первое, плохое качество некоторых рисунков, например, 6, 8, 11. Второе, ряд ошибок в тексте и формулах, например, в пункте 4 заключения приведено выражение НЕ пропорционально НЕ в степени альфа вместо НМЮ пропорционально НЕ в степени альфа, ну то есть опечатки. Третье, на странице 50 используется слово «штуки», лучше бы использовалось слово «события». 4. Некоторые рисунки трудно понять, и, возможно, они являются лишними, например, рисунок 42. Вот. 5, так сказать, какой-то... Это все были такие по оформлению. на мой взгляд, замечание. Пятое замечание, по сути, более близкое к содержанию. На странице 64 рисунки 40 утверждается, что длина свободного пробега L грамм на сантиметр квадрат является постоянной при значении энергетического порога эпсилон больше равно 4 релятивистских частиц. Однако данные рисунка 40 показывают уменьшение L с ростом эпсилон. Вот это вот, собственно, единственное физическое замечание. Полученные недостатки не влияют на высокую оценку представленной диссертации. Отмечено, что диссертационная работа является законченной научно-публикационной работой, и полученные результаты можно рассматривать как научное достижение в соответствии с требованием пункта 9 положения о порядке присуждения ученых степеней. И автор диссертации, несомненно, заслуживает присуждения ученых степени кандидата физико-математических наук.
Вопросы, да?
После оглашения отзывов соискатель представит слово для ответа на замечание.
Вы должны ответить на...
Сейчас я картинку эту покажу, а чем я это отвечу?
Речь идет, во-первых, там при энерговыделении больше 5 релятивистских частиц идет речь. Больше 5 релятивистских частиц. Дальше я уже говорил, что, конечно, вот здесь одна точка соскакивает. И вот эти ошибки все, в принципе, то есть эти значения точки лежат, вот видите, вот это средняя величина, А верхняя линия и нижняя линия, это соответствует сигма плюс и сигма минус, стандартному отклонению, Поэтому все эти точки попадают на то, что где-то больше от вот этой средней величины в пределах сигмы все это линия. Только одна точка выпадает. Поэтому то, что говорится, это некая средняя величина,
Она не сильно выпадает.
Я просто подписываю. И вот это видите не сильно. А так все лежат в пределах стандартного отклонения, понимаете?
Ничего не выпадает. Все нормально.
Все. Совместно совпало. Все, там больше
не было. По существу больше.
Переходим к
выступлению по
монету, да. Так, я сейчас Игорь Иванович, доктор Фильмов-Наук, прошу вас, МИФИН.
Добрый день. Я не буду по сути говорить, все здесь предельно ясно было рассказано. Просто хочу свои впечатления высказать. В общем-то, мне диссертация очень понравилась, как, впрочем, и все работы Баксанской интернет литературы очень оригинальные. Подход очень оригинальный. Он нигде не использовал, вообще нам надо было раньше запатентовать этот способ, на мой взгляд, потому что действительно очень ценная методика, которая позволяет, в общем-то, использовать одну установку для одновременной регистрации адронных компонентов и нейронных компонентов. Таких установок немного. ЕСОП, каскады, где использовались одновременно и нейронные компоненты. И поэтому, собственно говоря, здесь научная значимость, она очевидна. Это среди всех результатов можно выделить, это прежде всего установка сделана. Жаль, что она не доделана в полном объеме, гораздо было бы интереснее посмотреть на результаты и по гамма-астрономии, и по исследованию компонентов ШАЛК. И, естественно, это разработка оригинальной методики, которая, собственно говоря, очень важна для дальнейшего использования в будущем поколении. В той же ЛХАС, тут очевидно применение, мне кажется. Собственно говоря, вклад диссертанта очевиден в эту работу. Но мне хочется, к сожалению, пришлось выделить некие недостатки и замечания, как бы здесь было правильно сказано, технические, и немного замечаний по по сути, диссертации. Уже было сказано в отзыве предыдущей организации, очень много небрежностей и ошибок, в том числе и вольностей. Ну, диссертант не дружит с единицами измерения, в большинстве случаев вольт пишет буквы, только почему-то гэвок большой, а электрон вольт с маленькой. Ну и герц часто очень используется тоже с маленькой буквы. Но допускает вольности, более неточные, пространственные частицы, да и так далее. Это тоже как бы снижает качество. И, к сожалению, я не знаю других, но в моей печатной версии отсутствовало страница 68. И между 64 и 65 ставится, что есть, ну, как бы по оформлению. Но также вот присутствуют ошибки. Вот уже была упомянута формула Энгера, но Энгер в степени альфа. Ну и в формуле 35 то же самое NH равно NH в степени альфа. Вот. И на двух рисунках, которые здесь тоже присутствовали, на подписи осей вместо плотности адронов приводится плотность миланов. Ну, это по технической части. По сути, мне хотелось бы, чтобы в диссертации было, конечно, описание, с помощью какого метода Монте-Карло, собственно говоря, было произведено вот, исследование энерговыделения, не указано. И еще одно замечание, хотелось бы получить информацию о вероятности витации адронных каскад, вот этих пятен, от мюонов в этом самом слое вещества. И, в общем-то, это вот было бы очень интересно, какая степень витации адронных событий от каскадов, генерированных вот, мюонами. Но, тем не менее, вот, на мой взгляд, все эти замечания, они диссертации не помаляют вот то значение, которое несет эта диссертация. И я считаю, что вот эта вот представленная диссертация является законченным научно-исследовательским трудом по данной специальности. В общем-то, очень важные результаты, начащие существенный вклад в развитие экспериментальных методов изучения характеристик ПКЛ. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. Все выводы обоснованы и достоверны. Ну, естественно, сразу на вот они ну и, собственно говоря, сам вот уже Александр Ушбекович соответствует ученой степени кандидата физических наук, а его диссертация отвечает всем требованиям положения достижения ученой степени. По специальности 01-04-01 приборы и методы экспериментальной физики.
Так, Иван, спасибо. Вопрос к Игорю Ивановичу.
Да, ответ соответствующий такой. То есть на самом деле был произведен Монте-Карловский розыгрыш как для адрона, так и для миона. И вероятность там очень мало. Вероятность примерно меньше 1%, что мион значит, может дать каскад, поглотитель. То есть действительно очень маленькая, меньше 1%. Это есть розыгрыши Монте-Карловские, и они, естественно, то есть дают такую цифру. То есть...
Так, Ира, достаточно. Спасибо. Тогда
Кулаков. Что Владимир Петрович заболел, да. Вот только вчера мы с ним общались, да, к сожалению. Вот, значит, отзыв официального оппонента. Да, я должен сказать, что он кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, отдел учителя высоких энергий НИЯТ МГУ. Вот, значит, он отзыв написал в трудной для ученого секретаря форме, когда замечания перемежаются с положительными моментами. Значит, положительные моменты я буду опускать, незначительные замечания, которые есть по ходу дела, я должен зачитать. Вот, значит, На мой взгляд, излишне подробным является описание проекта результатов работы прототипа нереализованного мионного детектора очень большой площади на жидком сканцеляторе. Но это, так сказать, по тоже по форме. Дальше. Вот по третьей главе автором приводится достаточно яркий пример зарегистрированного ШАЛ с огромным событием в мионном детекторе. При описании этого события автором, на мой взгляд, допущена неточность, когда он говорит, что данные мионных детекторов приведены в логарифмическом масштабе. Судя по формуле, которую автор использует для вычисления плотности в месте регистрации каскада от адрона, данные мионного детектора приведены в релятивистских частицах. Кроме того, хотелось бы отметить, что не очень правомерно само значение средней плотности на квадратный метр в месте регистрации каскада от адрона. Поскольку размер этого каскада достаточно мал, имеет смысл говорить о числе частиц, зарегистрированных отдельными детекторами. Так, по четвертой главе. В качестве небольшого замечания скажу, что неплохо было бы привести аналитический вид функций пространственного распределения, значит, вот, которые там вот показывались и на картинках, тоже, видимо, тем более, что для вычисления полного числа мюонов и полного числа адронов в ШАЛ необходимо было задавать какие-то априорные выражения для этих ПТР. Вот. В заключении, на мой взгляд, излишне подробно сформулированы основные результаты диссертации. Ну, дальше, так сказать, приведенные выше замечания не снижают общее впечатление о работе в целом как хорошо сделанной и законченной работе, в которой автор продемонстрировал свою высокую квалификацию, современного физико-экспериментатора получил ряд интересных результатов, работа соответствует требованиям постановления, предъявляемых диссертации, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата в физико-экспериментатора.
Так, тут также были вопросы, что...
А можно напомнить?
Значит, ну вот функция, аналитический вид функции пространственного распределения такой более, что у вас, вы, наверное, какой-то использовали там, но не написали его.
Это для адронов или для мюонов?
И для адронов, и для мюонов написано. В качестве небольшого замечания скажу, что неплохо было бы привести аналитический вид этих ФПР.
Ну, вы понимаете, приводить ФПР для мюонов и адронов для трех точек, причем у нас как база, то есть мы определяем, всего у нас три точки, то есть расстояние от центра мюонного детектора до оси ШАЛ, это у нас от 40 до 56 метров. И очень маленькая база, здесь говорит, наверное, приводить для такой маленькой базы и выражение функции пространственного распределения. Как, вот если у нас предполагается будут еще разбросаны детекторы, и мы будем лоцировать ось в широком диапазоне, значит, то тогда мы можем построить действительно ФПР и, естественно, аппроксимировать, фитировать некие функции пространственного распределения. А здесь три точки.
Хорошо, а еще там.
Вот, ну при описании яркого примера события с адронным, зарегистрированного ШАЛ с адронным событием в мионном детекторе, говорится, что данные мионных детекторов, вероятно, приведены не в логарифмическом масштабе, а в релятивистских частицах, и вообще не очень правомерно используют среднюю плотность, а вот оппонент рекомендует использовать число частиц детектора.
Так и сделано было. Число, поэтому то, что вот слева, значит, здесь у меня, по-моему, картинка есть такая, здесь, в данный момент. Ну, вот эта картина, да? Вот. У нас право, да, это линейная шкала, то есть левая линейная шкала, я имею в виду данные ковра приводятся, а правая это линейная шкала, правильно? Тут я ничего, все полностью, видимо, я это все, конечно, да.
Какая-то опечатка.
Да,
все.
Вроде все.
Все, да. Все, спасибо вам. Где у нас, значит, прения?
Последующая дискуссия.
Да, прения, да. да, вообще, надо выяснить с замечаниями, с оценкой диссертации. Прошу выступать. Кто может? В смысле, я Деньги, например. Ну, ты же знаешь, что как опыт действий. Прошли на опыт, достоин, он выдержит и прошли, да.
Чем участвовал в этих делах, и действительно был разработан новый совершенно метод, используя одного и того же детектора нейронного хэштагронного половинка, однослойного, и что правильно говорили, что это нигде никогда не применялось, но есть надежда, что когда-нибудь применится еще где-то и еще не будет. Работа хорошая, нас поддерживает.
Все, отлично. Какие вот еще рассуждения? Я давай сказал, что скажу, как замдирект, который курирует направление подкаста, я тоже знаком с этой работой. Знаком, сколько усилий и сколько выдумки времени потрачено на выполненную работу. И учитывая, значит, вот, такой большой материал, который получен и тщательно обработан, я тоже присоединяюсь к идее, что Суджаев Александр Владимирович достоин кандидата наук и комитет поддержал. Так, все, товарищи. Все, раскрываем по трене.
Нам надо провести тайное голосование. Предлагаю избрать сейчас на комиссию в составе Зинецкий, Рыбаков и
Скачев. Нас тоже за это будет давать.
Тогда прошу приступить к работе.